с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, мы в эфире каждый день 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 кГц, а в АМ-диапазоне и 100, и 7FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, еще раз 8 800 10 06 926, также заходите на сайт Крым Реалии, смотреть там прямые видеотрансляции эфиров и читать наши материалы.
Прямой эфир.
После того, как выяснилось, что экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова застрелил уроженец Севастополя, в Украине снова заговорили о лагерях подготовки диверсантов на территории России и в Крыму. В частности, о подготовке киллера в России сообщал народный депутат Украины Антон Геращенко. Предлагаю его послушать.
Российская Федерация имеет огромное количество спецагентов и лиц, на которых она может влиять или задействовать убийцев. Могу также сказать, что то покушение, которое было на меня, которое по счастливой случайно не состоялось, его тоже должны были осуществить граждане Украины, подготовленные с лагерях по подготовке террористов и диверсантов Российской Федерации.
Собственно, что на самом деле известно о подготовке диверсантов для дестабилизации ситуации в Украине, и есть ли диверсионные лагеря в Крыму, и кого, собственно, вербует для них ФСБ на полуострове? Об этом мы сейчас и поговорим с нашими собеседниками. Это будет Михаил Самуй, заместитель директора Центра исследований армии конверсии и разоружения. Также на связи с нами будет Николай Маламуш, генерал армии и экс-глава службы внешней разведки Украины. Поговорим мы и с Ленуром Ислямовым, главой общественного формирования АСКЕР и координатором гражданской блокады Крыма. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку от моих коллег, где мы подытожили все то, что известно на самом деле про лагеря подготовки диверсантов в Крыму.
100 слов по теме.
Российские спецслужбы вербуют жителей аннексированного Крыма. Наибольший интерес у ФСБ вызывают крымские татары. Об этом говорится в документальном фильме, который снял телеканал АТР совместно со службой контрразведки Украины. Сотрудники ФСБ начали работать с крымскими татарами еще задолго до событий 2014 года. И некоторых из них силовикам удалось завербовать, сообщил один из сотрудников контрразведки СБУ. Голос украинского правоохранителя изменен.
Формы и методы, они по большому счету одинаковые, но в любом случае к любому человеку он изучается, к нему ищется определенный подход. Можно назвать массовой какой-то вербовкой, когда было всем внушено, что такого государства, как Украина, не существует. У вас есть выбор, либо вы переходите на сторону ФСБ, либо вы остаетесь за бортом.
О том, что Россия готовит в Украине теракты в службе безопасности, говорили еще 3 года назад. В 2015-м замглавы СБУ Михаил Глуговский сообщил, что Россия занимается подготовкой диверсантов на оккупированных территориях.
Мы получили достоверную оперативную информацию о том, что в центрах подготовки разведывательно-диверсионных групп, действующих на территории Крыма, Ростовской области, группировках ЛДНР, ведется подготовка спецгрупп с целью совершения терактов на объектах энергетики и автомобильных транспортных магистралях Херсонской и Николаевской областей.
В конце января этого года украинский депутат Антон Геращенко сообщил, что российские силовики подготовили группу из 50 человек, украинских граждан, для осуществления диверсии терактов в Украине. По данным Геращенко, именно обученные России преступники осуществили убийство экс-бойца украинского спецназа Ивана Мамчура и покушение на убийство ветерана АТО Евгения Суховеева. Убийство депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, сбежавшего от преследования в Украину, также совершили обученные российскими силовиками диверсанты, заявила российская журналистка Юлия Латынина. Она Украина напомнила, что во время российско-грузинского конфликта в Грузии также были массовые теракты.
Еще когда в Грузии был Михаил Саакашвили, там было чрезвычайно большое количество разных мелких терактов. А в Грузии все это в основном вербовалось из абхазских грузин, а до этого осетин. А в Украине, если верить Антону Геращенко, это все еще проще вербовать из тех же самых ЛНРовцев и ДНРовцев. И случаев уже очень много.
Латынина сообщила, что в Грузии преступники вербовались из абхазских грузин, а до этого осетин. То же самое сейчас происходит и в Украине, подчеркнула Латынина. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
100 слов по теме.
Итак, с вами в студии Александр Голубов, радио «Крым Реалии», и мы говорим о лагерях диверсантов в Крыму, прежде всего, конечно же, и на территории соседней России, о том, действительно ли готовит Российская Федерация людей и обучает их для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, совершать здесь политические убийства. И мы поговорим сейчас об этом с Михаилом Самусем, заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что связались с нами. Насколько я знаю, центр, ваш центр недавно подготовил солидный такой доклад, который посвящен теме вербовки России. Ну, там речь идет прежде всего о военных наемниках, которые воюют, я так понимаю, прежде всего на Донбассе против регулярных частей украинской армии. Но, возможно, вам известна какая-то информация о том, занимается ли Россия подготовкой диверсантов и людей, которые работают, скажем так, как то ли ДРГ, то есть диверсионно-разведывательные группы, то ли как разведчики или потенциальные политические убийства, как это было с господином Вороненковым. Есть ли какая-то информация, о которой бы вы могли с нами на эту тему поделиться?
В принципе, конечно, такая информация есть. Это традиционные методы работы не только российских спецслужб, но в первую очередь российских спецслужб, потому что уже начиная где-то с середины 20 века, где-то, даже сказал бы, после Второй мировой войны, скажем так, спецслужбы западных государств не используют такие методы, как убийство или проведение диверсий в мирное время. Российские спецслужбы, советские спецслужбы, а теперь и российские спецслужбы используют активно эти методы для исполнения диверсии или проведения политических убийств, конечно, нужны кадры. Так вот, если мы говорим о диверсии как таковой, то, в принципе, этим в России занимается несколько структур. Можно назвать ФСБ, можно назвать силы специальных операций, а также, если более низкий уровень, такой оперативно-тактический, то это бригады спецназа в составе главного разведывательного управления. Если же мы говорим о политических убийствах, здесь, конечно же, работает агентура, подготовленная, скорее всего, ФСБ. Это уже более высокий уровень подготовки. Вербуются такие агенты в основном среди местного населения. Ну, здесь понятно, чтобы человек мог маскироваться и работать наиболее эффективно, лучше, чтобы он был из местных жителей. Это касается любой страны. Подбирается, прежде всего, человек, который обладает некоторыми способностями и, конечно же, обладает мотивацией. Мотивация, кроме такой очевидной финансовой, должна быть еще и идеологическая. То есть человек должен действительно верить в то, что он выполняет важное задание. Вот я так понимаю, что киллер, который проявился в последнем случае, как раз обладал такой идеологической мотивацией и выполнял эти задачи совершенно сознательно.
Михаил, ну получается, что этот человек долгое время прослужил в рядах Национальной гвардии Украины. То есть может ли идти речь в таком случае о подготовке людей настолько заблаговременно? То есть, условно говоря, агент законсервируется на какое-то время и фактически долгое время легализуется, и лишь спустя долгое, вот действительно большой отрезок времени, начинает работать. Или же это как раз идет речь о людях, разочаровавшихся в чем-то, да, или просто которым подвернулась возможность заработать денег. Вот действительно уникальный случай же. Человек действительно долгое время отслужил на Национальной гвардии. То есть это качество работы спецслужб или это, скажем так, наоборот, готовность взять любого человека, который даже там, будучи вот просто разочарованным в чем-то, готов выполнить подобное убийство?
Не, Нет, это нормальная работа спецслужб. Вербовка агентов продолжается постоянно. То есть процесс никогда не останавливается. Ни мирное, ни военное время. И когда, то есть до того, как в 13-14 году в Украине начались наши события, революция, Россия уже давно вербовала перед этим агентов, начиная с самого распада Советского Союза. Так работают все спецслужбы. Что касается именно этого человека, то здесь ничего удивительного нет, что ему была поставлена задача после подготовки внедриться, инфильтрироваться в одну из силовых структур Украины. Это, в принципе, задача нормальная, легализоваться. Таким образом, человек получал бэкграунд, что он служил в Национальной гвардии, и к нему возрастало доверие среди местного населения. То есть он приобретал еще большую, скажем так, возможности для дальнейшей работы. Ведь он дальше мог внедряться и в другие органы. Он мог работать в полиции, он мог работать дальше. Почему бы не работать в СБУ? Правда, в этой ситуации конкретно мы имеем человека, который был в розыске. И здесь имеет место реальные проблемы в нашей системе. И контрразведывательной, и системе просто правоохранительной, которая не смогла отреагировать на то, что человек совершил преступление, находится в розыске, сбежал от следствия, но при этом смог внедриться в Национальную гвардию. Здесь явные провалы в подборе кадров. Но с точки зрения именно того, что человек готовился, это нормальная работа спецслужб. Здесь ничего вообще удивительного нет.
Михаил, а скажите, пожалуйста, вот убийца Вороненкова был фактически крымчанином, то есть это человек, который родился на территории Крыма. Сейчас известно что-то о лагерях именно на территории Крыма? Есть ли какая-то информация о том, готовит ли Россия вот таких подобных диверсантов, подобную агентуру именно на территории Крыма, как, возможно, вот такой на территории серой зоны, которая международным законодательством территории России не признается, и таким образом это достаточно удобный плацдарм и площадка именно для подготовки агентуры?
Абсолютно. В Крыму, кроме того, что это, скажем так, с правовой точки зрения удобное место, это еще абсолютно удобное место с точки зрения наличия массы людей, которые, в принципе, готовы выполнять задачу. То есть мотивация у этих людей, которые, в принципе, готовы служить России для того, чтобы действительно показать, насколько они теперь и не любят Украину, например, а готовы служить Путину, Кремлю и Отечеству. Именно Крым отличается как раз очень комфортным местом для работы спецслужб, для отбора кадров. И, естественно, в этих местах, это абсолютно точно, существуют и места подготовки и диверсантов, и агентов, которые могут работать на ФСБ, которые могут работать на военную разведку, причем на разных уровнях. То есть стратегический уровень, хотя в Крыму я не уверен, что есть стратегическая агентурная разведка. Скорее всего, это оперативного уровня и тактического уровня. То есть тактического — это для совершения конкретных диверсионных актов, а оперативного уровня уже более высокий. Вот примерно на уровне внедриться в какую-то силовую структуру и законсервироваться для того, чтобы при необходимости совершить какие-то действия, которые будут необходимы на тот момент. То есть это вот такого уровня идет подготовка, я думаю.
Что ж, Михаил, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Напомню, с нами на связи был Михаил Самуй, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Если вам есть что сказать по теме разговора, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также не забывайте заходить на наш сайт, смотреть там прямые видеотрансляции эфиров и читать наши материалы. Услышимся буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А мы продолжаем наш разговор о лагерях подготовки диверсантов на территории аннексированного Крыма. С нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, экс-глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что связались с нами. У меня к вам такой вопрос. Насколько серьезна угроза, которая исходит от диверсантов, в том числе подготовленных к Крыму, для Украины? Является ли это каким-то серьезным инструментом в гибридной войне России, войне России против Украины? Или же эта угроза, скажем так, мягко говоря, преувеличена в первую очередь самими украинскими властями, чтобы там прикрыть какие-то, где-то свою некомпетентность и где-то свои какие-то недоработки?
Ну, если мы говорим стратегический формат, так, таких угроз системных нет, хотя отдельные, конечно, акты будут готовиться, будут исполняться, но если мы говорим потенциально, соответственно, готовятся спецподразделения. Это, конечно, и Минобороны, и Главное управление разведки Российской Федерации, есть еще ряд подразделений ФСБ, СВР России, то есть разные модели, которые будут разворачиваться, особенно в период активных боевых действий или системных форматов конфронтации. Вот. Так, чтобы успокоить граждан, мы сейчас можем ориентироваться, что таких массовых акций не предвидится. Потому что даже то, что, например, были отдельные факты, там, например, убийства Воронькова, там, Иниш и других, это как раз факты указывают на те проблемы и противоречия, которые существовали в этих бывших гражданах России, в самой Российской Федерации. Соответственно, тут уже отрабатываются какие-то варианты, может быть, и месяцы, разборок, и других там тем, которые комплексно предусматриваются. Но это не системные акции, которые планирует Россия, потому что она сейчас пытается демонстрировать то, что они за мирный процесс регулирования, и начать такую масштабную операцию, в любом случае она сулит провалами. Системы провала или задержанием конкретных диверсантов, или явные следы, соответственно, спецслужб России. Поэтому в данной ситуации на такие акции, чтобы они имели системный характер, Россия, конечно, не будет идти. Очень-очень ограниченно избирательно. Если, конечно, не будут именно осложнения ситуации на линии разграничения, вот, и не только на Крымском перешейке, в самом Крыму, и с другой стороны, и на линии разграничения на Востоке. Тем более, если будет эскалация уже военная, тогда уже будут задействоваться все силы. И, конечно, те спецразделения, которые имеются, они будут выполнять определенные задачи. Они имеют на случай каких-то чрезвычайных ситуаций, например, военных действий, они имеют четкие планы, имеют объекты, имеют именно форматы разворачивания и тому подобное. Поэтому потенциально, мы говорим, есть угрозы. А вот так, чтобы сказать, сегодня она будет задействована, конкретное подразделение, конкретные лица, вот в таком массовом формате нет.
Угу. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, а вам известно, какую роль крымчане и крымские лагеря подготовки могут играть в этой системе? Потому что вот мы только что разговаривали с Михаилом Самусем, и он утверждает, что Крым – это крайне удобное место для размещения подобных лагерей и, в принципе, для подготовки агентуры там. Вы согласны с этим мнением, или же Крым далеко не ключевой элемент?
Я скажу, что частично, потому что есть, например, очень четко отработанные центры, которые давно работали, это центры Кругенштаба, это есть ФСБ, например, Балашиха и под Ростовом отдельный центр. Есть в Крыму, которые использовались под спецразделением еще СССР, а тогда Украина. Теперь, конечно, это место заняли спецслужбы и России, и их силы быстрого реагирования Минобороны России. Поэтому один из факторов подготовки таких спецразделений и конкретно специалистов в этой сфере, вот, конечно, там имеется. Но они не решающие, потому что есть более глобальные, базовые подразделения, и которые находятся более глубоко в России. И это те подразделения, которые готовятся для, например, там, или глобальных, или локальных войн, или, соответственно, действий, например, на территории других государств, например, в Сирии, если мы говорим, Украина. Вот, но это более мощное подразделение, которое имеется на территории, уже сказать, материковой части России, а не на территории наших, так сказать, подразделений, потому что тут, с одной стороны, как будто бы нагнетается обстановка, создаются плацдармы и усиливаются и военные составляющие, но в любом случае только для оперативного развертывания мы смотрим, что имеется в Крыму такие подразделения в современный период. На перспективу, может быть, будет усиление, но это нужно смотреть, как будут развиваться события и между Украиной и Россией, и на глобальных уровнях, где Крым может быть форпостом не только по Украине, а в целом по этому региону Черноморья и ближайших соседей.
Угу. Что ж, Николай Григорьевич, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Напомню, с нами на связи был генерал армии и экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Мы же продолжаем разговор о лагерях подготовки диверсантов в Крыму, о том, как спецслужбы Российской Федерации вербуют крымчан для участия в диверсионной деятельности и подрывной деятельности против Украины. И вот по словам украинского политолога Тараса Берзовца, на полигоне феодосийского батальона морской пехоты с 2014 года готовят диверсантов для заброски в Украину. Давайте послушаем.
Мы знаем, и эта информация подтверждена украинской разведкой, о том, что военная часть и полигон батальона феодосийского морской пехоты Украины тогда же в 2014 году был превращен в школу подготовки диверсантов, где начали усиленно готовить украинских граждан, в первую очередь крымчан, для заброски в Украину. Десятки, если не сотни крымчан, прошли войну на стороне сепаратистов и российской армии, воюя против украинских вооруженных сил на Донбассе. А сколько таких крымчан в качестве диверсантов было заброшено, потом и легализовано через силовые структуры, подразделения той же Нацгвардии, добровольческих батальонов и тому подобное.
Итак, мы продолжаем говорить о лагерях подготовки, о вербовке крымчан, и здесь к нам присоединяется Ленур Ислямов, глава общественного формирования «Аскер» и координатор гражданской блокады Крыма. Ленур Ислямов с нами на связи не случайно. Ленур, добрый вечер.
Добрый.
Дело в том, что мы хотим поговорить с вами о фильме, который недавно был снят журналистами телеканала АТР совместно со службой контрразведки Украины, и там достаточно подробно рассказывается о том, как российские спецслужбы вербуют именно жителей аннексированного Крыма. И наибольший интерес, я так понимаю, из-за сложности подобной вербовки вызывают крымские татары. Ленур Адемович, вы могли бы в двух словах рассказать о том, как действуют российские спецслужбы именно в адрес крымских татар и для чего прежде всего?
Вы знаете, ФСБ... За годы, вот, пока украинская независимость была, она так, на самом деле, научилась действовать в Крыму. И я так понял, что корни они пустили очень серьезные. И вот те элементы вербовки, которые они применяют, я их вот тогда в фильме тоже назвал, вот то, что делал Гитлер во время Второй мировой войны. Они все, что пересекает границу, все, кто пересекает границу, они ну, очень много, 90% делают вербовочные предложения под разным видом. Я вот там в фильме об этом говорил, там таксисту, который перевозит, допустим, с Чингара, генически перевозит людей, которые просто хотят в Крым попасть к родственникам, они делают ему предложение. Парень, ты хочешь работать в такси, переезжать сюда, на полуостров, значит, ты будешь нам там просто каким-то образом помогать. Естественно, люди там по-разному на это реагируют. Некоторые отказываются подписывать, ну, а некоторые деваться некуда, потому что у них, ну, бизнес такой, перевозки. Они подписывают, им дают бумагу, присваивают позывной, дают такие какие-то смешные задания, там, посмотри, там, где стоит там какая-то там военная там часть, просто посмотри там и все, и дай телефон другого таксиста. Такие мелочные задания дают. Но какие перспективы открывают перед этим человеком сразу? Ему говорят, слушай, ты даже если там что-то повезешь, там запрещенное, ты нам позвони, мы же теперь твои друзья, и мы там тебе поможем там что-то перевести там для какого-то клиента, понимаете? И то есть такая опция у этого человека образовывается такая для бизнеса, понимаете? То есть они выращивают такую вот определенную касту. Ну, коррупционные схемы, это понятно, у них там были и есть полуостров с материком. Но чтобы вот так вот, как сейчас именно вербовка происходит, а потом дальше этому человеку дают более сложные задания. Какие-то уже другие, более, вот как с этим Шевкетом, вот как мы говорили. Что там уже ему говорили, там, занеси коробочку Мустафе Джемилеву, там, или Кислямову, там, черную. Естественно, человек сопротивляется сначала. Да, и, естественно, вот, ну, вот такая вот история происходит со всеми. То есть, казалось бы, ребята, ну, многие же, вы же понимаете, отдают себе отчет, что они, когда переезжают на материк, эти люди, они, естественно, обращаются или в органы СБУ, или там, милиции, или к нам приходят. Причем вот получилось так, что люди с полуострова больше доверяют, в некоторых случаях доверяют нам, чем доверяют СБУ или там и полиции украинской. Тоже очень такой момент, они не доверяют. Потому что говорят, ну сейчас, потому что мы видим тех СБУшников, которые в Крыму остались, и они там работают сейчас на ФСБ. И поэтому мы думаем, что и на материке такие есть. И очень сложно переубеждать этих людей, потому что, ну вот они так об этом думают. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что понимать, вот если разведчики вот до этого были в эфире уже профессиональные разведчики, они понимают прекрасно, что делать вербовочные предложения людям просто с улицы, которые там просто таксистами работают, кем-то еще.
Ленур Адамович,
большой процент брака.
Я жутко извиняюсь, у нас буквально 20 секунд осталось, поэтому если у вас есть какая-то ремарка заключительная, я вас слушаю внимательно.
Я просто хочу сказать, что вот если кто слушает ваш эфир, те люди, которых завербовали, сюда отправили вот таким образом, там, да, вот просто завербовали такое слово. Тут те, кто подписал такую бумагу, чтобы они не боялись, обращались в органы СБУ, или там, если нет, то или к нам, или к гражданскому формированию, чтобы они говорили.
Понял. Ленур Адамович, извиняюсь, но мы вас перебиваем. Напомню, что вы слушали радио «Крым Реалии». Слушайте Ленура Ислямова, обращайтесь в органы украинского правопорядка. С вами на связи был Александр Голубов и радио «Крым Реалии».